говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». 8 октября исполнилось бы 85 лет Савве Васильевичу Ямщику. На его могильном камне у креста написано: «С твердой верой в силу креста и слова, стоявшему за Русь духовному воину, благодарные псковичи». Пожалуй, это самое точное определение того, чему Савва Ямщиков посвятил свою жизнь. Передача его памяти прозвучит сразу после анонса нашей программы, а в середине часа мы с вами вновь услышим очередную передачу из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лохернского монастыря Подмосковья. В силу ряда причин передача эта будет из архивов радио, повторной, но даже и не знаешь, как сказать, к счастью или к сожалению, то, о чем мы в ней говорили, не потеряло своей актуальности. Восьмого октября исполнилось бы 85 лет Савве Васильевичу Ямщикову, как его еще называли, реставратору всея Руси. Но он был, конечно, гораздо больше, чем реставратор. Искусствовед, публицист, да просто человек большой души и энергии. Сейчас о нем написано и книги, и даже фильм снят документальный. Повторяться не буду, скажу лишь, что годы сотрудничества с ним на станции «Радонеж» были настоящим моим человеческим профессиональным счастьем. Сам очень любил Псков, во Пскове и умер, скоропостижно скончался во время операции на сердце. И отпевали его там же, где и Александра Сергеевича Пушкина, в Святогорском монастыре. Ну, а сейчас давайте послушаем его самого.
Мне еще повезло, что все это цементировалось и базировалось на устоях и основах веры, которая хранилась в нашей семье особенно тщательно. Я как-то вот сейчас вспоминаю, для меня то, что я одел пионерский галстук, как-то это не потому, что я специально был уже в детстве, во мне диссидентствующие какие-то начала были, но для меня это не было праздником, потому что праздники для меня были основные, благодаря бабушке и маме. Это Пасха, это Рождество, это Крещение, которые очень и очень отмечались в нашем доме. И самое главное, что меня вот с самого раннего возраста брали с собой на службы в нашу Преображенскую церковь. Я помню, что еще совсем маленьким даже начинал учиться петь на клиросе, изучал крюки. И причем мне так нравилась вот эта атмосфера храма, эти древние иконы наши старообрядческие, эти ведущие службу наши деды, которые мне казались как раз героями тех книг, которые я читал, героями той классической литературы. И я абсолютно был равнодушен вот ко всем партийным лозунгам. Повторяю, что я не ходил их снимать, не выступал в роли какого-то политического протестанта, но я на них смотрел абсолютно равнодушно. Для меня, скажем, Пасха, пасхальная служба, вот у нас в Преображенском нашем храме, это по сей день вспоминается, ароматы тончайшие. Вот мы приезжаем вечером к службе, часов в 10 приблизительно, с мамой, с бабушкой, когда она могла добираться до церкви, собираются наши дяди, тети, и служба идет до 6 часов утра. Это Пасха, это весна. Обычно уже рано начинает рассвет. Вот ты стоишь в этом храме на службе, и вроде устаешь, и посидеть тебе хочется, и вдруг сквозь окна в барабане купола первые лучи света проникают вот в эту темную атмосферу, которая освещается только свечами храма. Эти лучи как бы говорят тебе о том, что вот воскресенье-то оно начинается с этого света, и потом ты выходишь на улицу, начинаются христосования. Этот праздник проникает в тебя весь, захватывает тебя целиком и полностью. Я потом вспомнил об этом 2 года назад, когда мы были на Святой горе Афон в предпасхальной неделе вместе с Валентином Григорьевичем Распутиным и дирижером Максимом Шостаковичем и выстаивали многочасовые службы, а там это идет еще по византийскому времени, все идет ночью. И тоже вот, когда с моря солнце вставало и попадало в эти храмы, а там ничего, никакого света нет на Афоне, только свечи. И я тогда вспоминал вот эти благословенные свои дни, благословенные часы пребывания на службах в этой Преображенской церкви. И это мне помогло не потеряться в жизненном пространстве, которое мне постепенно открывалось все шире и шире, начиная со школьных моих дней, и которое потом особенно продолжилось, когда я вот, я вам расскажу, в следующий раз перешел в 10 классе в другую школу. Это все передо мной открывалось, и бабушкины молитвы, мамины наставления. Нет выше воспитания, чем семейное. И я понимаю Александра Сергеевича Пушкина, который как бы обделенный и любовью матери, и отца, которые принимали больше участия в светских своих, так сказать, времяпровождениях, чем в воспитании детей, я понимаю его любовь к Арине Родионовне. Она была ему и мамой, и бабушкой. У меня, к счастью, были и мама, и бабушка. Мама, конечно, мне уделяла меньше внимания, потому что все время проводила в работе и в трудах. А бабушка своими рассказами о деревенской жизни, своими толкованиями священного писания, она помогла мне встать на тот путь, который мне был уготован, и я всегда буду с благодарностью, я сейчас всегда молюсь о поминовении замечательных своих родственников, которые помогли мне найти свой путь в жизни. Первые 2 курса в университете, это 56-57 год, конечно, очень на нас, на всех повлиял доклад Хрущева на 20-м съезде партии о последствиях культа личности. Доклад этот был полусекретный, но, конечно, студенты, народ ушлый, и все мы уже знали, о чем говорилось на этом съезде. Чувствовалось ли последствия этого доклада тогда? Да, чувствовалось, безусловно. Конечно, мы уже многое знали и о репрессиях сталинского периода, и о сути Октябрьской революции, потому что, как говорится, не утаишь от студентов самых секретных документов. Но если говорить об оттепели, конечно, я согласен с такой формулировкой, что оттепель была, но не логичной. Если бы Хрущев рассказал своим коллегам по политбюро, коммунистам, о всех тех репрессиях, об уничтожении крестьянства, представителей науки, культуры, уничтожении невинных людей, и начали бы разбираться, а не ломать все вот так вот через колено, если бы его речь и его доклад не был еще основан и на личной его мести Сталину, которому он был верный слуга, и руки его были тоже в крови. И вот что я, например, тогда заметил, занимаясь уже тогда древнерусским искусством, никогда не прерывая своего церковного служения, то есть я все время ходил в церковь, я первое, что заметил, как же так? Вроде бы борьба с последствиями культа личности, Октябрьской революции, столько всего разрушившей. Ведь, наверное, не было ни одной такой страны, где революция, меняя основы существующего строя, уничтожала и все то прекрасное, все то ценное, накопленное нашими талантливыми предками, замечательными литераторами, архитекторами, художниками, музыкантами. У нас многое сводилось просто под корень. И Хрущев, сказав обо всем вроде этом, обличив первые из его действий на идеологическом фронте, это борьба с религией. Столько было уничтожено при нем и закрыто храмов, сломано судеб батюшек замечательно, столпов нашей веры, чудовищно совершенно. Чудовищно, вот когда сейчас читаешь, зачем ему нужно было это делать? Поэтому о каком покаянии может идти речь, если продолжалась политика разрушения основ духа и нравственности русского народа? Но, конечно, на волне этой оттепели появляются замечательные совершенно произведения и в литературе, и в музыке, и в кинематографе. Я никогда не забуду, как мы уже в конце 56-го, начале 57-го года вместе с моим другом Мишей Киселевым убежали с одной какой-то общеполитической лекции в «Ударник» и смотрели, два раза мы даже сходили, смотрели «Летят журавли». Это, конечно, для нас было откровение. Мы понимали, что имеем дело с шедевром кинематографическим, созданием удивительно духовным, удивительно нравственным. Я и по сей день помню вот эти просветленные лица Татьяны Самойловой, Алексея Баталова. Это великолепная камера у Русевского. Этот фильм – классика. Потом мы увидели 41-й, снятый Чухраем, со Стриженовым и Извицкой в главной роли. Это тоже откровение. Я понял, что те фильмы западные, которые мы смотрели и которые сыграли какую-то роль в становлении наших характеров, наших умов, но наше кино, оно тоже может говорить языком мощным, языком человеческим. И когда сейчас переживает такой страшный кризис наша культура, действительно, работы тех лет, работы художников, писателей, композиторов, архитекторов, реставраторов, они являются поддержкой и опорой в эти трудные времена. Ходили мы и в театры. В театрах тоже приходят новые режиссеры, новые молодые актеры. Конечно, мы с удовольствием смотрели и классику, и в Амхате, и в Малом театре, но смотрели и новые постановки. Начал работать студенческий театр в МГУ. Навсегда запомнил там дебют Аллы Демидовой и других актеров и режиссеров. То есть тяга наша к самым различным культурным проявлениям была безмерной. Конечно, главное были занятия в университете. Главное, что я вспоминаю, это, как я уже говорил, это лекции наших замечательных профессоров, это беседы с ними, они были очень доступными. Ну и, конечно, библиотека. Потом я записался в научную библиотеку имени Горького, там, где экономический факультет, где стоит памятник Ломоносову. Сидеть в библиотеке, когда у тебя есть свое место, это стол, лампа, где ты можешь оставить книги на следующий день, возвращаться. Это, конечно, была основа основ в нашем образовании, в познании мира. И в то же время я вот учился на дневном отделении. Стипендия была, я получал стипендию 290 рублей. Ну, учитывая, что билет на метро и автобус стоил 2-3 копейки, можно было в нашей столовой под библиотекой, в этой арке проходной от филологического факультета во двор исторического и психологического, можно было в этой столовой буквально за копейки поесть. А еще, когда совсем не было денег, там хлеб и горчица были бесплатными, и мы приходили поесть хлеба с горчицей. Я даже отказался от поездки на практику. Вот та практика во Владимире Суздаль с Виктором Михайловичем Василенко. А в этот год была поездка в Киев. Но я отказался, потому что я должен был работать. Мало того, я экзамены сдавал и Виктору Никитичу Лазареву, и другим профессорам, отпрашиваясь на работе, чтобы съездить в университет и сдать экзамены. А готовился я в перерывах вот в этой кабине полуторки этого грузовичка. И вы знаете, это было удивительно совершенно. Вот снимаешь с себя этот комбинезон, переодеваешься в брюки, в белую рубашку, спешишь в университет. И после того, как ты только что грузил вот эти станины, болванки, и ты отвечаешь Виктору Никитичу Лазареву, Лазареву, он уже тогда читал курс раннего возрождения, и рассказываешь о живописи Джотто, Дуччо, Мазаччо. Это удивительные совершенно были времена. Но дело в том, что тогда в университете обязательная летняя поездка студентов на Целину. Это называлось «Трудовой фронт лета». Но я понимал, что на Целине я ничего не заработаю для мамы, для нашей семьи, для моего младшего брата, для бабушки. Поеду, да еще только последнюю одежду на себе подостаскаю. И я сказал, что я на Целину не поеду. Я принес справку с завода, но, конечно, тут же я получил сообщение из деканата, из комсомольской организации, что меня приглашают на ковер для проработки вот по поводу моего дезертирства от трудового фронта. И я, как сейчас помню, я совместил. Я должен был сдавать экзамен по древнерусскому искусству Михаилу Андреевичу Ильину и одновременно попасть на это заседание, как говорится, совместное деканата и комсомольского штаба нашего. И я сначала пошел на это заседание на Большой Никитской, на Герцена, дом 6, а сдавать мне надо было там на историческом факультете, где большая историческая аудитория Михаила Андреевича. Он меня там ждал. Я думал, схожу быстренько и успею, потому что он ради меня приехал принимать у меня у одного экзамен. Я пришел, заседаю, ведет секретарь нашей комсомольской организации нашего курса Майя Михайловна Суслова, ни много ни мало, и начинают говорить, что вот я обязан поехать на Целину. Это воспитательно, это коллектив. Я сказал, простите, пожалуйста, а почему вас не устраивает? Вот я же ведь буду работать до 1 сентября. Вот вам справка. Нет, вот вы должны поехать с нами. Я сказал четко совершенно, вы можете делать все, что угодно, но я с вами не согласен. А в это время, еще как масло в огонь, Михаил Андреевич Ильин, темпераментный наш профессор, открыв дверь, не здороваясь ни с кем, сказал, долго я вас буду ждать. Я говорю, Михаил Андреевич, я не виноват, вот комсомольское собрание, так сказать, по поводу... Мне плевать на все собрания, сказал он. Древнерусское искусство – это то, что вы должны мне сейчас сдавать. Ну, я как между дней, я поклонился этому столу с красной скатертью, сказал, извините, мне действительно надо сдавать. Я пошел к Михаилу Андреевичу, у меня такое было состояние возбужденное, и мне он сказал, билета не надо, мы с вами уже сколько занимались, я задаю два вопроса. Один архитектура, другой древнерусская живопись. Ну, конечно, он мне задал по архитектуре свое любимое шатровое зодчество, которое он знал как пять пальцев, как своих близких родственников. Я изложил все свои знания. Конечно, они по сравнению со знаниями Михаила Андреевича были скудными, но он был не из тех профессоров, которые, как один наш профессор говорил на экзаменах, ставя отметку, он говорил, на пять знает Бог. На 4 знал мой учитель. Я знаю на 3. Вы знаете на 2. Но я вам ставлю 5. Но это был такой прием. И, значит, все. Я отвечал долго ему. Он сказал, ну, конечно, шатровое зодчество – это не ваш конек. Ну, я, в общем, поставлю вам за этот вопрос 3. Но я понял, что второй вопрос, Дионисий, я должен ответить на 5, чтобы в сумме, чтобы я по специальности получил 3 там. Я Дионисия знал прекрасно, я его тогда уже любил, я как будто предчувствовал, что скоро будет встреча в Ферапонтове с его фресками, но иконы его в Третьяковской галерее, житийные иконы митрополитов Петра, Алексея, его распятие из Павла Обнорского монастыря, Богоматери Адигитрии, это были любимые мои вещи в Третьяковской галерее. И он согласно мне поддал. Да, кивал, в общем, так даже расплылся в улыбке и сказал, да, конечно, за Дионисия я вам ставлю 5, и, в общем, у вас будет 4. Мне было позволено поехать на индивидуальную практику в Киев, было дано задание мне, я приехал в Киев, и дни целые с утра до вечера проводил в основном в Киевском Софийском соборе, изучая фрески, мозаики, ходил в Десятинную церковь, ходил в Кирилловский монастырь, где были росписи Врубеля, который, когда болел, писал там фрески на церковные сюжеты. Я там познакомился с замечательными людьми, супружеской парой из Киева. По вечерам мы уходили на Днепр, на пляж, купались, мне так радостно было отдыхать этот теплый Днепр, переплыть на другой берег. И когда я вернулся в Москву и встретил одного своего приятеля на улице университетского, он мне сказал, слушай, Вертер влюбленный, вопрос о твоем исключении из университета за то, что ты не поехал на Целину, практически решен. Я тебе советую, чтобы хоть как-то выкарабкаться из этой ситуации, вот сейчас в сентябре, а наши занятия там начинались где-то в конце сентября, я тебе советую вместе с, вот, с твоим курсом из ТФАКа съездить на картошку под Москву, потому что ты хоть как-то докажешь, что ты не дезертир от трудового фронта. Я опять пытался барахтаться, я даже получил грамоту от завода и за работу, и за участие в футбольных соревнованиях. А я уже тогда, получив деньги, отдал их, конечно, маме, и мне было куплено там за какие-то, это все стоило гроши, какое-то модное немецкое пальто, ботинки, брюки. Я уже был денди, так сказать, все. Ну, пришлось переодеться в тренировочный костюм, поехать на картошку. Осень, к сожалению, была довольно-таки холодная, сырая. Картошку приходилось брать с трудом. И я отбыл срок, дней 10. Я приехал в Москву. Я стал ходить до занятий на кафедру, заниматься, готовиться к третьему курсу. И я чувствовал, что-то у меня нарушилось в системе, в смысле здоровья, какая-то слабость. Начали беспокоить меня глаза, какой-то зуд в глазах появился. И на следующий день, когда я проснулся, оказалось, что я уже не могу наступать на пол. Но я собрал силы, поехал на метро в университетскую больницу, поскольку я занимался спортом, там был врач специальный, она посмотрела мои суставы и приняла не самое лучшее решение. Она решила прогреть их солюксом специальным аппаратом, и потом мне становилось все хуже, боли все резче, резче. И, в общем, на следующий день я вынужден был лечь в больницу, потому что надо было решать с ногами. Кстати сказать, эта больница находилась в одном дворе с роддомом, где я родился, на Павелецкой набережной. И в этой же больнице у нас совпадали по фазе болезни. В этой же больнице сделала себе серьезную операцию моя мама, она лежала этажом выше. А я, значит, вот поступил в эту больницу. Оказалось, что у меня тяжелой формы полиартрит. А тогда была эпидемия в России и в США. Что-то в каждой стране по 10 миллионов заболевших было. Врачи стали разрабатывать лекарства специальные, стали выпускаться. Я читал журналы, тогда мне было интересно, как, что, почему, как от этого лечиться. Я пролежал там с месяц приблизительно. Первое время меня возили на специальной каталке, ходить я не мог, поднимали меня по лифту к маме, мама постепенно оправлялась и готовилась к выписке. Врачи, я должен сказать, относились ко мне очень внимательно, но болезнь была серьезная. И они меня чуть-чуть подлечили, из каталки я выбрался, но домой я пошел на костылях с тем, чтобы искать потом специализированную больницу, чтобы продолжить свое лечение. На наших глазах рождалось вот то нынешнее время, в котором мы живем. Мы не всегда отдавали себе отчет, что готовится что-то такое, что изменит нашу жизнь. Мы надеялись, что изменения эти будут, конечно, как и всякий человек, в лучшую сторону. Но мы и подумать не могли, что все назревает вот сейчас, когда смотришь уже как бы с высоты птичьего полета на те времена, понимаешь, сколько людей готовило вот то, что мы сейчас имеем. Готовило сознательно, готовило обманывая людей. И сейчас, когда сейчас какой-нибудь государственный деятель типа Горбачева заявляет, что я всю жизнь состоял в партии, и не только в партии, а руководил партией, но главная задача моя была развалить, уничтожить эту партию. Я не радуюсь тому, что я не был с той партией, я в ней не состоял, я ей не сочувствовал. Наоборот, мне становится страшно, что рядом с нами жили такие предатели. Но все-таки жизнь складывалась не из тех кирпичей, которые они пытались засунуть в это здание, чтобы оно быстрее разрушилось. Эти некачественные кирпичи, неправильно положенные, неправильно сцементированные. Жизнь, она складывалась все-таки благодаря тем людям, которые пришли в этот мир, чтобы созидать, чтобы продолжать творить этот мир, делать его лучше, помогать людям, отдавать свои знания, отдавать свою энергию людям во имя того, зачем мы пришли на эту землю. Ведь человек рождается созидателем. Иначе для чего все это, для чего все эти жизненные коллизии, для чего любовь, для чего создание семьи, если не для того, чтобы потомство, дети продолжали то, что начато дедами, отцами, братьями и сестрами. Я свое детство, а я родился 8 октября 1938 года в Москве, хотя я не коренной москвич. Родители мои приезжие из разных областей России. Мамина семья спасалась от так называемого раскулачивания. У них был по материнской вот как раз линии, по линии деда и бабки моей матери, это были прочные семьи. Никакие они не были не кулаки. Они не пользовались наемной рабочей силой. Просто это были семьи большие, семьи многодетные. Было много братьев, сестер. И они, конечно, старались обиходить свой быт так, чтобы жить в тех достойных условиях, которыми и славилась русская деревня. У них всегда был хороший урожай. Они строили мельницы. Они даже создавали какие-то свои вот подсобные производства, перерабатывали мясные продукты, но ни в коем случае не торговали им. И, конечно, когда появились в деревне вот эти одетые в кожаные куртки, эти комиссары в пыльных шлемах с требованием строить новую жизнь, с требованием прежде всего уничтожать основы религиозные, рушить храмы. Сколько я наслушался потом, работая в экспедициях, а вначале от своей бабушки, и даже мама помнит, как уничтожались безжалостно эти построенные вот этими же кулацкими, в кавычках, руками храмы. Я никогда не забуду, вот она такая символическая история, рассказанная на Рязанщине. Мы приехали в экспедицию в одну из рязанских деревень и видим, как в жаркий летний день, как муравьи на огромной церкви ползают люди и ломают эту церковь. Причем построена она в XIX веке очень прочно, солидно. На многие-многие годы построена. Ломают. Мы спрашиваем, а зачем ломают? А вот председатель приказал, что, значит, на печки пойдет или там вот магазин строит. Но мы сели на завалинке с пожилым уже человеком. И он так рассудительно и с горестью стал вспоминать. «Бесы, бесы», — сказал он. Помню, как у нас первая председательница колхоза заставляла валить нас колокольню этой церкви. Вот колокольни больше всего мешали. Колокольни, потому что колокольни – это благовесть. Колокол – это призыв к единению. Колокол – это сигнал беды, сигнал для предотвращения этой беды. И ломали колокольню. И вот она, говорит, нас заставляла, мужиков, а мы отказывали. Отказывались, потому что деды же наши и отцы строили эту колокольню. И тогда она такая боевая, села на трактор, заарканила эту колокольню какой-то петлей специальной, тросом каким-то, потянула эту колокольню на себя трактором, колокольня упала и погребла под собой ее вместе с трактором. Кстати сказать, таких случаев было немало. Так вот, мои родители по материнской линии бежали от преследований из деревни в Москву. Но, к сожалению, и в Москве не удалось спрятаться моему деду. Он был удивительной мастеровой. И вместе с мужем своей сестры, таким же мастеровым дедом Алексеем, они работали на Литниковской улице, на труболитейном заводе в Москве. Кстати сказать, там же начинала работать и моя молодая мама, ей было тогда 17 лет. И там их достали все-таки. Была тяжелая какая-то авария, и мой дед и дед Алешка, как его звали, они просидели несколько дней в этих трубах, нашли причину этой аварии, устранили эту аварию и были за этот труд арестованы. Мне рассказывала мама, она шла на работу, утренняя смена, и видела, как дедов ведут к воронкам. И она говорит, отец на меня посмотрел так, сказать он ничего не мог. Но я прочла в его глазах, что если я к нему подойду, я окажусь в этом воронке. Меня увезут вместе с ним. Деда моего отправили, ну, как тогда и делалось, без особенного суда и следствия. Он получил десятку и отправлен был, парадокс судьбы, в село Шушинское. Мы получали, и у нас хранятся конверты с этим почтовым ящиком, номером почтового ящика, село Шушинское. То есть он попал в самую, как говорится, революционную колыбель, пошел по кровавым стопам вождя революции. Только, конечно, жил он не так, как Владимир Ильич. Не готовился там баран на неделю, не присылались мамой лайковые перчатки для того, чтобы лучше стрелять было вождю революции, потому что курок должен эластично спускаться. Дед мой работал кузнецом. Бабушка осталась в Москве, 6 детей, включая мою маму. И, конечно, дед ждал справедливости. Вот пройдет 10 лет, и его отпустят. Да, 10 лет прошли. У нас, кстати сказать, от деда, от тех времен осталась одна фотокарточка, снятая на паспорт, там, которую он прислал на какой-то документ, не на паспорт, на какой-то документ, который он прислал в одном из писем. И цензура пропустила эту фотокарточку. Потом мы узнаем, что он получил освобождение, как говорится, отсидел от звонка до звонка, и где-то году в 46-м, в начале 47-го был освобожден. А его молотобоец, дед заработал какие-то деньги, ну, самые элементарные, какие там деньги. Молотобоец попросил у него взаймы то ли на выпивку, то ли на что-то денег. И дед сказал: ты понимаешь, я еду к жене, там 6 детей, просто по-человечески объяснил ему. Все. Было так же просто по-человечески сделано. Донос, 15 добавочных. Дед этого, конечно, не выдержал и скоропостижно скончался от разрыва сердца.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Звучал голос преснопоминаемого Саввы Васильевича Ямщикова. Да упокоит его Господь в селениях праведных.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Ну вот, пришла на нас вот это посещение Божие, вот этими бедами. Да, еще раз скажу, да. Вот это все разрушение наших семей, которые мы сами все время существовали, все время грешим этим. Вот оно пришло разрушение в нашей церкви, в которой мы же крещеные люди. Так чего же крещенный человек, когда разрушает жизнь, которая вокруг него, что он может? Он думает, что все остальное останется в неподвижности, все остальное крепким останется, чтобы ублажать его самолюбие и его спокойную жизнь устраивать? Не будет этого. Если мы сами лишаем жизни своих детей, которые должны родиться, которые дал тебе Бог, что же мы думаем, что Господь нашу жизнь, землю нашу, в которой мы живем, охранить так, что там все будет тихо, гладко и хорошо? Вот она, кровь. Так это твоя кровь. Это кровь, которую ты пролил. Вот это разрушение, это ты все сделал. Ты сделал. Это ты начал с своей семьи, ты разрушаешь дальше народ, и церковь разрушаешь. Ты разрушаешь мир во Вселенной. Ну, ты этого не понимаешь. Ну, как же? Ну какой же ты христианин? А тебе подавай утешение, тебе подай картиночки праздничные со всякими там с ангелочками, и чтобы они мерцали, и чтобы тебе стишочки там были хорошие к случаю. А крест свой ты где оставил? Не хочешь его нести? Ну вот и будет тебе крест другой.
Я вот на нашем сайте прочла, батюшка, что в пересчете на 1000 населения у нас больше абортов, чем в Америке, которую мы вот так вот порицаем всячески, ну, наверное, отчасти справедливо. Но вот тут, вот видите, больше у нас. Вот эти нерожденные дети, это вот и есть те самые солдаты, которых вот не хватает нам сейчас.
Да. Тоже. Вы знаете, я читал эти цифры, да, я видел их. Ну, я не стал их здесь приводить, но это да, они просто вопиют к небу, понимаете, потому что это цифры, которые показывают, что наш православный народ, который гордится своим православием, гордится тем, что он мир во всем мире охраняет, он первый убийца, потому что он столько убивает своих детей, что и поляки рядом живущие, и там, не знаю, кто угодно, я не помню, там кривовольцы, и американцы те же самые, которые все время там народы всякие там теснят и угнетают. Но они своих детей убивают меньше, чем мы. Ну, чего же мы достойны? Здесь начинается такая вещь, что как бы у них политика неправильная, а у нас политика правильная. Ну и что, что мы убиваем детей? Но зато мы мир во всем мире поддерживаем. Знаете что? Я вот здесь тоже однажды недавно встретил любопытную проповедь одного священника. Это известный священник, но не в этом дело. Но понимаете, он говорит о истории нашей Родины и последние события нашей общественной жизни. Понимаете, и вот у него такие слова, у него я встретил, он говорит, что каждый раз, ну, после всякого там безобразия, там, после всех так этих, там, каких-то, ну, преступлений против мира и человечности, понимаете, он говорит, что каждый раз вставал наш простой солдат и брал на свои плечи весь блуд мира. Но наш солдат не может на себя взять, на себя блуд мира. Весь блуд мира взял на себя Спаситель наш, Господь Иисус Христос, потому что Он Бог. Потому что только Он ни в чем не виноват. Он там говорит, что ни в чем не виноват, вот встал и защитил всех. Но дело в том, что наши дети ни в чем не виноваты. Понимаете, они еще многие, я не скажу про всех, но огромное количество, многие-многие наши дети, они еще до своего рождения, они в чреве матери развращены нашим безбожием и бессовестностью. Они отравлены алкоголем, который принимают в себя и отцы, и матери, и табаком, никотином, всякой дрянью, они уже отравлены. И дух также, потому что это мать и дитя, это единый организм до рождения этого ребенка, единый организм. И если мать живет не православной жизнью, то не православной, просто безобразной жизнью, она в каких-то грехах, в страстях, во всех, ну, не знаю, ну, что мы сами, ну, что я буду говорить, мы сами знаем, понимаете, этому всему причастным является ребенок. Он питается той же кровью, ее кровью, кровью матери. Она же течет по его жилам, а кровь отравленная. Отравленная, еще раз скажу, там и алкоголем и всякой дрянью, но она отравлена и духовно, потому что человек это единое целое. У него нельзя оторвать тело от души. И вот сказать, что да, тело вот такое, вот, а зато душа такая-то, понимаете, или там, что да, дух у него скверный, но вот тело зато оно здоровое, так не бывает, так никто не скажет. Это да, единый организм.
Тело, храм души, мы знаем.
Да. Ну, конечно. И в этой грязи вот часто и вырастает и рождается этот ребеночек. Он сам лично ни в чем не виноват. Но он отравлен. Отравлен грехом матери. А потом этот грех, он начинает уже на него накладываться еще. И когда он все это видит, он сидит перед этим телевизором, он слушает эти гнусные песни, эти анекдоты, видит, как его родители там пьют, безобразничают, хулят имя Божие. Понимаете, как же нельзя? Кроме того, они бывают очень часто, что, если мы знаем, опять вернусь к этой теме абортов, эти дети, они уже духовно ранены убийством своих старших братьев. Кто-то говорил, я помню фразу такую, которую я запомнил очень, с которой я согласен, что иногда бывает, что вот это какое-то неуважение, нелюбовь к родителям, к своим детей, которая совершенно как бы не мотивирована, непонятно почему она происходит, а она происходит от того, что душа этого ребеночка маленького, он еще не знает ничего, но она уже знает, что его рождению предшествовало несколько смертей, несколько убийств его братьев, которые должны были появиться перед ним, а их нет. Он это чувствует, и он мстит своим родителям. Вот не то, что он злой такой, он там мстит, а он подсознательно, он не может простить родителям вот смерть его братьев. Понимаете, какая вещь. Мы все единое тело. Вот часто говорят, а чем я виноват, там, или чем там, мы этого не совершали, это делали наши отцы, там, деды, это наши какие-то там, где-то там на другой стороне города все это происходило. Это мы все единое тело. единое тело, и души наши чувствуют состояние друг друга. Мы все в этом живем в едином духовном этом поле. И мы братья по плоти и единое по своему духу, тем более, что мы вообще крещеные все. Мы же во Христе. Мы не можем не чувствовать, что происходит в церкви с моими единоверными братьями, по плоти моими. Ну, все это чувствуется. И грех каждого человека, преступление каждого человека, оно омрачает жизнь ближних, духовное состояние ближних. Оно убивает жизнь народа, оно убивает, еще раз скажу, убивает всю Вселенную убивает, потому что все в мире создано Богом, создано Господом нашим. И мы все ответственны, потому что мы должны все вести жизнь, помня о том, что Господь наш Отец, а мы его дети, мы дети его. И как же, брат ничего не знает, ничего знать не хочу, я живу так, и у меня никто не указ, я никого не знаю, я ни в чем не виноват. Так нельзя. Это не жизнь православного человека. Вот в чем дело. Да, оно главное, что она неразумная, она, как бы сказать, глупая. Это ум помраченный. Он не может правильно увидеть картину мира и картину своей жизни. И не может увидеть свое место в этом мире, где он находится. Он блуждает в ней. Он блуд. Что блуд? Блуд. Вот это блуд, это блуждание. Блуждание, не зная, где твое место. И к чему ты призван Богом. Вот что такое блуд. Не просто такое примитивное, такое простое. Одно смысл. Вот. Да, и вот мы сейчас опять, я хочу про Америку сказать. Да, они богаты. Да, а мы бедны. Ну и что? Бедность-то сама по себе не спасительна. И богатство само по себе не губительно. Не спасительна сама по себе и смерть на поле любой брани, между прочим. Иначе нам придется согласиться с тем, что в Царстве Небесном блаженствуют и какие-нибудь эсэсовцы, которые защищали в мае 45-го года свой Берлин, свою родину защищали. Не согласны? Я думаю, что никто, наверное, не согласится с этим. Но тогда нужно понимать, что не само по себе участие в благородной какой-нибудь битве делает тебя святым и идешь к спасению. Совсем нет. Богоборчество и кощунство, и убийство и аборт, о котором я говорил здесь, это удел не только богатых или каких-нибудь там политически или социально справедливых людей. Да вовсе нет. Как и благочестие свойственно не только нищете и бесправию. Мы знаем многие примеры, между прочим, богатых праведников, преступных бедняков. Если мы крещены, да, нам дана спасительная вера. Но крещенная в спасительной вере, они будут, между прочим, судимы строже, чем нехристи. И об этом мы тоже не знаем. Мы должны это знать. Вот. Хуже всего, опаснее для души, несмертные грехи. Между прочим, а фальшивая безбожная нравственность заставляет людей подражать о себе, будто они хороши, потому что нищи, или что ходят в правильную церковь. Вот так, дорогие братья и сестры.
Некое фарисейство такое, да?
Да,
что мы
да.
Не погрешим.
Я бы сказал, знаете что, я могу сказать так, социальное фарисейство. Вот. Или даже, если еще сказать, политическое фарисейство. Бывает и так, да. Обратите внимание, еще раз скажу, что фарисеи вели благочестивую жизнь. Тогда мы то же самое можем вести вполне благочестивую, там, жизнь, как бы, нам так кажется. На самом деле, быть совершенно далеким от Бога. Мы, как государственный гимн, помните, СССР, между прочим, интернационал, это ведь был государственный гимн СССР, да, по-моему, до 43-го, что ли, года. Вот там что поется? Кто был ничем, тот станет всем. И вот мы 100 лет, мы живем в стране, где правит режим, который создан ничем. И он стремится стать всем. Вот слова мы сегодня заменили, а мелодия это, между прочим, осталась тоже. Почему? Все тогда нужно быть уже последовательным. Нужно отказываться от всего того, что не от Бога. Все, от всего отказываться. Иначе пословица, которую мы тоже здесь приводили много раз, коготок увяз, все птички пропасть. А мы думаем, что так вот кинуть там какую-то косточку небольшую там Господу, вот это, да, мы откроем храмы, больше мы к вам это самое, не будем претензиями. Живите, живите, живите. И остальное останется по-прежнему. Не останется. Не останется. А будет все хуже и хуже.
Откроем-то откроем, а когда надо, и закроем. Вот решил, да, что надо,
да,
и закроем.
Да, очень может быть. Господь, между прочим, все эти войны, это не потому, что мы, так сказать, такие благочестивые, и мы стоим за правое дело. Просто, понимаете, Господь отнимает у нас наших детей, спасая их души, страданием ран, смертью. А наши души спасаются страданием видом их духовных физических мучений. Просто когда видишь, понимаете, все это просто... Ну, где-то там такое, вот эти фотографии, там, 40-х годов прошлого века, войны. Это фотографии, это все другое. Но когда сейчас видишь вот эти вот кадры этих страшных ран и мучений, это как-то это жутко. Когда ты вдруг видел, что вот это вот ты здесь живешь, а вот там вот что происходит. Вот сейчас, вот сейчас. И кто нам сказал, что мы должны или можем, или даже что мы, я бы сказал, имеем право спасать погрязший в преступлениях мир, который не желает принимать спасение от своего Создателя? Ну, не желает. И что? Мы будем спасать этот мир? А это вообще не самонадеянность ли это, не гордыня ли это, так понимать свою историю? Понимаете? Ведь мы должны понимать, что всякая война, она попущена Богом. Всякая война, всякое как искушение, всякое испытание, военное, какое-то болезненное, или ну, любое там землетрясение, всякое испытание, это попущено Богом. За что? За наши грехи. За наши грехи. А то, понимаете, получается, что такой был Карфаген в свое время, с которым воевал Рим. Но ведь они перед сражением, они же приносили в жертву своих детей. Ради чего? Ради того, чтобы родину спасти. Брать, вот сейчас сражение будет, мы должны победить. Вот мы приносим жертву этих невинных младенцев. Это тоже, что ли, да? Это тоже, что это тоже такое спасительное такое, да, для благородное такое действие. Да и римляне просто, ну, эти римляне, знаете, это язычники такие суровые, и жесткие такие язычники. Мы знаем, как они обходились с христианами в последнее время и вообще. Но даже они не могли этого вот вытерпеть, этого, когда они увидели, что там делалось, это страшные их жертвенники, это Карфагена, этого народа, который там жил, где были тысячи, десятки тысяч маленьких этих трупиков, маленьких жертвоприношений, детей этих. И один из сенаторов, он каждое выступление свое в Риме по всяким проблемам своим, и он каждое выступление он заканчивал, что, а кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть уничтожен. Понимаете? Вот не может душа человеческая, ну, даже не христианская, а вот спокойно воспринимать вот эти ужасы. Ну и что? И мы, что же, мы будем уподобливать с этим то, что мы принесли в жертву своих детей? За что? За что? За спасение Родины? Хорошо. Поблагодарить надо Бога, что Он дал нам победу, несмотря на все наши грехи. И не чувствовать себя спасителями мира всего. Не чувствовать того, что на нас держится весь этот мир. И мир держится на праведниках. А мы грешные. А мы грешные. И мы знаем прекрасно наши грехи. И, между прочим, еще раз вернусь к этой теме. Мы не принесли за них покаяния. Потому что покаяние, плоды покаяния должны быть видны. Эти плоды покаяния – это перемена жизни, перемена мышления. А мы это, переменить свое мышление, жизнь свою, не хотим. Мы не хотим даже эти гадкие, все эти идолы у себя уничтожить из наших городов, из сел, отовсюду, этих христопродавцев, этих, которые воевали против церкви. Этих людей, которые ничего не хотели знать, ни о русском народе, они ненавидели род русский, ненавидели церковь. А мы их храним, их идолы, эти истуканы, которым еще цветочки приносят по праздникам. Ну что это такое? Это что вообще? Это покаяние? Нет, никакое это не покаяние. Это не перемена жизни. А тогда что ж мы, чего мы хотим от Господа? Если мы упорно стоим в почитании тех, кто был против Него, против Его Церкви, кто разрушал Церкви. Понимаете, дорогие братья и сестры, вот Господь напомнил нам вот этими событиями последними, и вообще вот тем, что сейчас происходит вокруг нас, Он напомнил нам, что все в мире взаимосвязано. И то, что мы делаем в своих каких-то тайных комнатах, будет показано всенародно. О чем мы говорим на ухо друг другу, будет проповедано на кровлях наших городов, как и сказал нам Господь. И камни, которые мы бросаем в соседский огород, они обернутся бомбами и ракетами, которые поломают нашу жизнь. Бесы, вышедшие из души Гадаринского бесноватого, сначала отняли у жителей города незаконную прибыль. Вы помните эту историю, как Гадаринский бесноватый, которого исцелил Господь. И как поразительно совершенно, что происходило после этого, что жители этого города, как они все вышли на берег к Спасителю, то есть у них у всех были эти свиньи, которые они там паслись у них, то есть они все, они вышли на берег, и все просили Господа, чтобы Он их оставил.
Место благодарности, да? Удивительно.
Да, да. Эти бесы, они отняли у жителей незаконную прибыль. То есть вот они вышли из этого бесноватого, и они вселились в этих свиней. И свиньи утопли. А потом подговорили их просить Бога вообще удалиться от них. Видите, как, когда ты хочешь, чтобы Господь оставил тебя, бесы, которым ты остаешься наедине, один на один, то есть они плоти твои не пощадят, сделают, принесут тебе урон. И потом вообще ты останешься без Бога, потому что будешь уже в плену этих свиней. Я почему говорю об этом? Я вот когда читал это Евангелие недавно, и тоже мне вдруг пришло в голову, Господи, вот он бесноватый был, а почему он был бесноват? Кто? Обычно, знаете, там вот спрашивали его, Господу часто, что, а кто согрешил? Он согрешил или родители согрешили? От чего это с ним произошло? А тут ничего не говорится об этом, никто его ничего не спрашивал. За что страдал этот бесноватый? Что он совершил такого? Что он плохого? Почему бесы в него вселились? Легион бесов. То есть это тысячи бесов в него вселились. Вот скажите, а что мы, вот, например, с вами, мы можем сделать для бесноватого, который нарушает общественный порядок и политическую линию власти, или какую-то жизнь, такую нашу обычную, простую, связать, посадить в сумасшедший дом, в тюрьму, например, или выгнать из страны, например, из дома, из города своего. Но почему бесы вселились в него? Чем он согрешил перед Богом? А может быть, согрешил не он, а благочестивые граждане, связывавшие его цепями и путами. Может быть, это их бесами он мучился? Вот тоже, понимаете, это еще надо подумать. Потому что, судя по тому, что произошло после исцеления бесноватого, эти люди были одержимы бесами хуже его. И они не исцелились. Они-то не исцелились, исцелил бесноватый, потому что он прибежал к Господу и даже не смог ничего сказать. Помните, он сказал, что когда Господь спросил его, как тебе имя, он сказал, легион. То есть ясно, что говорил-то не он, а бесы говорили его устами, бесы. Они называли свое имя, но бесноватый прибежал к Господу, прибежал, просто молча, ничего не говоря. То есть он явно, он хотел быть исцеленным, он почувствовал благодать, исходящую из этого человека, он захотел освободиться от своей этой беды, он захотел быть здоровым, он прибежал. А эти люди, которые как бы были здоровыми, которые вставляли здоровое общество и были благочестивыми, наверное, но они прогнали от себя Бога, который указал им путь истинный, указал на их грехи. То есть они же занимались незаконным этим, неблагочестивым этим промыслом. То есть свиньи для иудеев, они были нечистыми животными. Ну, они-то, конечно, они же их разводили не для себя, а для продажи. Но это было не очень-то угодно Богу. Я думаю, что это было очень, очень нехороший промысел. И вот Господь им показал путь, по которому они должны пройти. Этот промысел у них исчез. Свиньи утопли. И что? Они попросили Бога удалиться от них. Вот, дорогие друзья, так что нам надо быть очень внимательными. Когда мы видим какого-то бесноватого, который беснуется рядом с нами, в нашем городе, и что-то такое говорит несуразное, и обличает нас, и рычит, и беснуется, мы должны подумать, а это может быть наше беснование. Может быть, это Господь указывает нам, вот, вот твое состояние внутреннее, посмотри на себя снаружи, как это выглядит, исправься. А мы удаляемся от этого человека, мы его связываем цепями, мы его там удаляем куда-то, ничего не желая понимать. А когда Господь нам открывается, и мы видим его, мы просим его удалиться, потому что он нарушил нашу мирную жизнь. И тогда после этого последнее станет хуже первого. Для них, для этих людей, а может быть и для нас, если мы последуем их примеру, для него и этого. Видите, как начали мы с праздника крестовоздвижения, а видите, ушли куда. Но, понимаете, это все разговоры о кресте, я бы сказал, о кресте. Потому что жизнь православного человека, еще раз скажу, это крестоношение. Это ношение своего креста. И тот, кто хочет избавиться от своего креста, от покаяния, от изменения жизни, от усилий каких-то нравственных и моральных усилий, и молитвенных усилий, тут просто не христианин. Зря он думает о себе, что эти свечки и все эти обряды, которые он совершает, это они его спасут. Нет работы в душе, не будет тебя спасения. Я говорю не с высоты какой-то праведности, я говорю о себе тоже. Потому что я лучше других знаю, наверное, все, а может быть, не знаю как. Я знаю о себе, я знаю о своих грехах. И я все время мучаюсь этим воспоминанием о своих грехах и тем, что я от некоторых не могу отвязаться до сих пор. И я чувствую, что именно, может быть, за мои грехи все это попущено Богом. Я думаю, что я ничем не горжусь. Я думаю, что это должно быть нормальным, вот таким вот, ну, что ли, чувствованием православного человека, кто бы он ни был. Мирянин, там, иконописец, священник, епископ. Я думаю, что это нормально. И от этого, это тоже крест. Это тоже крест. Память о своих грехах и прошение Господа, то, чтобы он простил эти грехи, и чтобы он не дал от моих грехов погибнуть кому-то другому, ближнему своему прежде всего, а потом всем, ну, кто связан со мной и какими-то связями, церковными, религиозными, там, ну, любыми. Понимаете, это все естественное, по-моему, должно быть у каждого человека. Вот о чем мы, может быть, подумать, попробуем в этот раз. А там, как Бог даст.
Да, и будем помнить, батюшка, что крест – хранитель, всея вселенная. Ой, и этим вот утешаться.
Это большое спасибо. Вот вы как бы помогли мне завершить нашу передачу. Действительно, крест – хранитель всей вселенной. О чем мы вот сейчас с вами и говорили? Об ответственности каждого человека за несение своего креста и за хранение мира всего, всей вселенной, всего мира Божия, созданного Господом для нашего спасения. Помогай нам всем, Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!